«Я могу забыть лицо, но никогда не спутаю меч», — сказал он и дрожащей рукой провел по бороде. Было видно, что этого часа он ждал очень, очень давно. «Ты жадоба! Сам я не в силах тебе отомстить, но в этом городе, по счастью, правда не перевелась».
«Я не жадоба», — сказал волкодав. «Лжешь», — ровным голосом ответил старик. «Немногие знают тебя в лицо, потому что ты надеваешь личину, когда идешь насиловать и убивать. Но я знаю твой меч, и то, что другому ты его ни за что не доверишь даже на время. То-то ты и зашел в мою мастерскую, ведь здесь почти никто не бывает». «Я не жадоба», — мрачно повторил волкодав и про себя в который раз проклял разбойников. Не убив по дороге, они, похоже, собирались прикончить его здесь, чужими руками. Даже если он и уложит всех четверых, далеко уйти ему не дадут. Седоусый, наконец, подал голос.
«Рожа у тебя, прямо скажем, разбойничья», — сообщил он волкодаву. «А что? Может кто-нибудь подтвердить, что ты не жадоба?»
Наконец волкодав услыхал разумное слово.
«В гостином дворе Любачады живет Фитела, сигванский купец», — сказал он старшине. «Его люди тебе растолкуют, кто я такой».
«Сходи», — кивнул тот одному из своих молодцов, и сам заступил его место, следя, чтобы волкодав не вздумал броситься в дверь.
«Не бойся». «Не побегу», — сказал волкодав. «Пускай тать бегает».
Он ждал, что занятый делами купец пришлет самое большее Авдику, если, конечно, стражнику вообще повезет застать кого-нибудь в гостином дворе. К его искреннему изумлению Фитела пожаловал сам, да еще с Аптахаром и с Ниэлит. Девчонка тут же кинулась к волкодаву. Стражники дернулись перехватить ее, но гибкая Ниэлит вывернулась из-под рук и оказалась рядом с Венном.
«Еще и потаскушку свою!» — плюнул старик. «А вот за это, дед, я тебе бороду выдеру», — пообещал волкодав. «Не посмотрю, что седая!»
И зарычал на Ниэлит. «Я тебе что сказал? Дома сидеть!» А про себя подумал, что так и не купил ей синие бусы.
Себя, небось, не забыл, бегом побежал заказывать ножны.
«Здравствуй, почтенный бравлин!» — обратился между тем Фитела к старшине, и волкодав сперва удивился, но потом рассудил, что купец был здесь не впервые и наверняка знал полгорода. «Что здесь произошло с моим человеком?»
«И ты здравствуй, Фитела, богатый гость!» — ответил бравлин. «И ты, Аптахар. Случиться-то ничего пока не случилось. Только вот мастер Варах признал его меч и говорит, что это жадоба».
«Во дела!» — восхитился Аптахар и звонко хлопнул себя по бедру ладонью.
«Нет, дружище бравлин, жадобу словить, конечно, дело доброе, но нынче ты промахнулся».
«Пожалуй», — согласился купец.
«Что вы можете сказать об этом человеке?» — кивнув на волкодава, поинтересовался бравлин.
«Ничего, кроме хорошего», — ответил Фитела без раздумий. Аптахар же добавил: «Он Вен, мы зовем его волкодавом». Бравлин с сожалением посмотрел на налившегося багровой краской Вараха. Он спросил: «А давно ли вы его знаете?» Аптахар принялся загибать пальцы и ответил: 14 дней». Фитела согласно кивнул. «Так-так», — встрепенулся старик. Бравлин со вздохом развел руками. «Ничего не поделаешь. В Кром надо идти. Пускай Кнесинка судит».
«Кнесинка?» — переспросил Аптахар.
«Ну да. Кнесинка и Елень. Кнес-то нынче в отъезде», — кивнул бравлин. И повернулся к волкодаву.
«Ты, парень, давай-ка сюда меч.
Выйдешь чист перед государыней, получишь назад».
«Не дам», — сказал волкодав.
Бравлин покосился на своих молодцов, Но Аптахар перехватил взгляд старшины. «Не советую, Бравлин», — сказал он спокойно. «Я видел его в деле. Ребят погубишь, и его живым не возьмешь. Давай лучше я буду ручателем, что он не сбежит по дороге. Ведь не сбежишь, Волкодав».
«Пусть Тать бегает», — повторил Волкодав.
«Мой человек хочет сказать», — вмешался Фителла, «что пока он не назван преступником, ему нет нужды ни убегать, ни отдавать оружие. Он рад будет предстать перед Кнесинкой и не сомневается в ее мудрости и справедливости, но до тех пор в его свободе не властен никто». «Так, Волкодав?»
Тот кивнул. «А про себя?» В который уже раз поразился способности ученых людей облекать складными словами все то, над чем сам он размышлял бы полдня.
Кром зовется так от того, что, во-первых, отгораживает самую укромную часть поселения, а во-вторых, строит его из кременно-твердого камня и самого лучшего кремлевого леса. Галератский кром стоял на неприступном скалистом холме под защитой знатного рва и крутого вала, над которым высились бревенчатые стены. Если какой-нибудь ворог надумает взять галерат и проломит внешнее укрепление, обширный кром примет защитников города и чего доброго позволит им отсидеться, пока гонцы летят за подмогой. Волкодав отметил про себя, что ров был ухожен, а земляной вал покрыт глиной и обожжен. Видно, Кнеса не зря прозывали глуздом, то есть разумником. Посмотрим, в отца ли удалась дочь. Если бы суд судить предстояло, скажем, Кнесичу, какому-нибудь безусому юнцу, годящемуся Волкодаву в молодшие братья, он не ждал бы для себя добра. Юнец поверит наговору, прельстится честью схватить жадобу. Иное дело — Кнесинка. Суд женщины — священный суд хозяйки судеб. Им пришлось довольно долго ждать во дворе, но, наконец, Бравлин разыскал старшего витязя и, почтительно сняв шапку, изложил ему происшедшее. Могучий седой боярин выслушал и скрылся за дверью, и Волкодав обратил внимание, что у ворот сразу прибавилось отроков. Если Кнесинка признает в нем жадобу. Потом слуги расстелили у крыльца пушистый ковер и утвердили на нем резное деревянное кресло столец. Волкодав предпочел бы, чтобы его судили так, как было принято дома, под праведным деревом или на берегу чтимой реки. Он нахмурился. Соль Венны с их правдой большого доверия ему не внушали. Но тут на крыльце появилась Кнесинка Елень, и он мигом обо всем позабыл. Кнесинка была прекрасно. Дочери вождей всегда бывают прекрасными. Это так же верно, как и то, что большуха всегда разумна и справедлива, а муж ее — первый охотник и храбрейший воин в роду. Вожди лучшие, что есть у народа, ими он и богам предстоит. Кнесинка выглядела едва ли не ровесницей Ниэлит. У нее была русая коса толщиной в руку и серые глаза, как два лесных родника. На чистом лбу красовался серебряный венчик, усыпанный зелеными в цвет клеток паневы камнями. Дивная дива, девичья красота. Ниэлит легко было обхватить в поясе пальцами, Кнесинка была полнотела. Ниэлит была диким котенком, стремительным и пугливым. Кнесинка, привыкшая к почтению и любви, выступала белой лебедью. «Гой еси, государыня!» — в пояс поклонились пришедшие. «И вам поздоровы, добрые люди!» — приветливо ответила она, усаживаясь в кресло. Ее взгляд задержался на лице волкодава. «Боярин Крут Милованыч мне сказывает...» — она кивнула на рослого седоголового воина, стоявшего по правую руку, — «что здесь человек, которого другой посчитал за жадобу». «Истинно, государыня!» — тотчас ответил Варах. «Вот он, жадоба!» — и вытянул узловатую руку, указывая на волкодава. «Я узнал его по мечу!» «Покажите мне этот меч!» — сказала Кнесинка Елень.
Волкодав молча размотал тряпицу и подошел к девушке, держа меч на ладонях. Он заметил, как поползла к ножнам рука красивого молодого боярина, стоявшего слева от кресла. Волкодав не удостоил его даже взглядом и отступил, сложив узорчатый клинок к ногам Кнесинки на ковер.
«Он пришел ко мне заказывать ножны», — продолжал старый мастер. «Думал, небось, коли я не бойко торгую, так нечего и бояться, а я его сразу признал».
Волкодав угрюмо смотрел на свой меч, поблескивавший на ковре.
«А что скажут очистники?» Кнесинка Елень повернулась к Фителе. «Молви слово, почтенный гость». Фителла с поклоном вышел вперед.
«Этого человека, — начал он, — я впервые увидел в Большом Погосте, в корчме Айрдонна, 2 седмицы назад. Он пришел наниматься в охранники».
«Он был один?» — быстро спросила Кнесинка.
«Нет, госпожа. Он сразу предупредил меня, что с ним еще двое. Девушка, которую ты здесь видишь, и больной друг, слепой, весь в язвах. Я нанял его и...
в Большом Погосте? Так близко от Галерада.
Я и не хотел нанимать его, госпожа, но он сумел доказать, что лишним не будет.
Накостылял мне по шее, — хмыкнул Аптахар.
Прости, государыня Кнесинка. При нем уже был тогда этот меч, — продолжала расспрос Кнесинка Елень.
Нет, он добыл его через 2 дня, когда на нас напали люди жадобы.
Еще бы, перебил старый Варах, сам и навел.
Нет, — сказал Фителла. — Наоборот, он нас предупредил.
— Каким образом? — наклонила голову правительница.
— Он держит ручную летучую мышь. Вон она сидит у него на плече.
Эта мышь начала беспокоиться, и он сказал нам, что, верно, в лесу недобрые люди. Я велел надеть кольчуги, и только поэтому разбойники не перестреляли нас, как зайцев. Сам волкодав уложил 3 в рукопашной и еще 1 из лука.
«Волкодав?» — переспросила Кнесинка.
«Да, так мы его называем. Вот после того боя, госпожа, и появился у него добрый меч».
Вокруг тем часом собрался любопытствующий народ. Витязи из дружины, городские стражники, просто жители и купцы, пришедшие в кром по делам. «Кто видел, как он добыл меч?» — спросила Кнесинка.
«Встретился со своими, они ему и передали», — сказал Варах.
«Я не видел», — развел руками Фителла. «И я», — поскреб бороду Аптахар.
«Я видела». С неожиданной отчаянной смелостью вышла вперед Нилит. «Да прольется дождь тебе под ноги, венценосная Шадаат!»
«А ты? Давно ли с ним девица?» — повернулась к ней Кнесинка. «Не твоя ли бусина у него в волосах?»
«Нет, венценосная Шадаат», — ответила Ниэлит. «Я встретила его почти месяц назад. Он спас меня от насильника и с тех пор хранит как сестру. Там, на дороге, один из разбойников схватил меня на седло и хотел увести. Господин волкодав догнал его, они бились, он ранил разбойника в руку, и тот убежал, выронив меч. Клянусь в том, госпожа. Если я лгу, пускай у меня никогда не будет детей.
— парень, — сказал Аптахар, — да ты никак самого жадобу и ограбил. — Как был ранен разбойник, — вступил в разговор боярин
стоявший справа от стальца. Волкодав молча забрал в кулак два пальца правой руки, указательный и большой.
«А я говорю, лжа, все!» — затопал ногами старый варх. «Вели государыне железо нести! Потягаюсь с ним перед богами, как ваша правда велит!»